подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый вечер. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней гуторки – это политичные оглядальники «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Витаю.
И Виталь Сиганков. Виталь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это, зрозумело, посяджение Вышейшего Совету Союзной Державы. Такое сегодня отбылось в видеоформате и на яким были затверждены, подписаны 28 союзных программ. Мы с вами глядели прямую трансляцию заявы Александра Лукашенко, Владимира Путина, інших чиновников двух держав. Какое ваше агульное уражение, какая ваша агульная оценка того, что сегодня отбылось? Валер.
Ну, поводле статуту, поводле статусу, высшейший Держсовет Союзной Державы – это таки высшейший орган этой структуры, и он повинен, как бы, працовать, ну, скажем так, миновито поводле своего статуса. А ну, я хочу нагадать, что апошний раз поседжение высшейшего Держсовета – отбывалось 9 червня 2018 года, больше 3 года тому, причем у Менску. Вот. И хотя по поводу статуту этот высшийший Держсовет повинен затверждать годовые бюджеты союзной державы, каждый год заслуховывать саумин союзной державы про выполнение ну, неких программ, неких доручений. І сам факт, що ось 3,5 года такого посідження не було, нарешті воно відбулося і пройшло тягом години, і таким вельми формально ритуальним форматі, ну, вельми шмат каже про не тільки про гэты орган, но і про саму структуру союзної держави. Ось. Ну, це перше, друге. Были певные чекания, что может отбыться скандал. Скандалом было б то, что 4 листопада не отбудется последжение высшего Держсовета. И другое, скандалом было б, коли б на гэты форум не был бы вынесены вот гэты 28 союзных программ. Ну, але все прошло. Поводле плана, может, не совсем, не совсем поводле плана, но во всяком разе и поседжение не перенесли, и 28 программ затвердили. Вот. Тому на тле тих напружений, которые были опошние тыдни перед этим поседжением, ну, я думаю, что, в принципе, как бы ритуал был выполнен, и баки остались во всяком разе вонково задоволены и публика.
Виталь, и ваша оценка не только, так бы говорить, спектакля, который мы увидели, хотя и это так само, але и самой по себе подзеи. Ну вот 28 программ, Лукашенко сказал, 3 года працавали, и вот зараз, поводле его, мы приступаем до перезагрузки совместной экономичной просторы. Вот как это будет отбываться, какое значение мае то, что сегодня подписано. Ну и вот то питание, которое я вынес у заголовок нашей гуторки. Ці сдал Лукашенко суверенитет? Ваш отказ.
Ну, я, саправды, думаю, варто поделить, и без ваших пытаний, саправды, отказ на эту тему на 2 аспекта, такие тактичные и стратегичные. Тактичных это вот конкретная сегодняшняя подея подписания этих программ. Можно сказать, дальше кинуть реплику, что ранее назывались дорожные мапы, и при всем, ну, скажем, может быть, недостатковом уже значении таких чисто лексічних ніяких варіантів, але гэта були мапи кудысьці там, по просовуванню кудысьці. А тепер вони союзні програми, які, ну, якби все, підписані і кропка. Це вже не мапи по просовуванню далейшої інтеграції. Так що зміна навіть дорожних мапів на союзні програми так само означає, мені здається, нейкая їх, ну, такое выхолощение, принижение их сутности. И, ну, погоджусь с Валером, что не то, что многие чекали скандала, но гэтые кіраўнікі гэтых дзяржаў давно уже подтвердили, что такие моменты они могут обмениваться, ну, калі не ударами, то уколами. И они обменивались активно уколами, не своими устами, а устами своих подначаленных пропагандистов. Але уже перед самим подеей они гэты уколы, скажем так, применшили, и все скончилось тем, что никакого скандалу не было, ну, як, в принципе, варто было чекать. Это коротко-тактичное. Что тычется больше стратегичной оценки, то, конечно, ну, вот это в широком сенсе, в сенсе стратегичном сенсе погляду истории, погляду на годы, это, ну, черговое зменьшение, безумовно, белорусского суверенитета. В том сенсе, что Россия, саправда, не спешается, она заступая неким наскоком, неким выборкам Лукашенко, яких у его, до речи, ну, после 2020 года стало намного меньше махчимостей политичных и, видать, ожидания. Мы вот до, литерально до этих опошних уколов за после жнивня 2020 мы бачим только, как Лукашенко прогинался и зусим погаджался, вось, и видовочно залежность его от Москвы повеличилась. Все это закончилось этим подписанием, якое, конечно, не меняет там ничего стратегично, якое не меняет там относительно до экономики. Я думаю, это еще подписание по каждому, ну, там, документу, каждое министерство потом может доказывать, что мы имели на вазе гэта, мы имели на вазе гэта, коли будет выше дана некая, ну, скажем, программа, оценка, задача, например, не подпорядковывать там белорусское податковое законодательство под российское, то они знайдуть нагоду. Я не думаю, что гэта и вось теперь подписание, они радикально изменят некую экономичную политику той улады, якая хоть не легитимна, але застаецца в Беларуси, и она будет проводить свою экономичную политику, не глядя на это подписание. Але вот таким широким стратегическим сенсе, так, безумовно, это дальнейшее обмежевание стратегичное белорусского суверенитета, обвязывание его вот теми шматликими нитями, которые есть теперь от военно-стратегичной до чисто военной, до экономичной сферы. И мы бачим, что, ну, в экономике гэта рэч, которую Лукашенко калісьці ставіў задачу афіцыйна, што трэць павінна быць эканомікі, ну, экспарту на Еўропу, трэць на Расію, трэць на астатнія краіны. Зараз гэта і блізка няма, каля там 48-50% завязана на Расіі. Гэта дастаткова стабільная лічба, нідзе такой залежнасці няма ні ў якой іншай краіны. І гэта, безумоўна, абазначае, ну, пэўна, ну, повторюсь, банальная речь обмежевания белорусского, в том лику, экономичного суверенитета.
Наступная тема – это как бы контекст, в котором отбывалось это посяджение. Ну, першапачаткова меркавалося, что Путин приедет в Минск. Але на сам реч, сегодня Путин зрабил вельми нечаканы жест. Ён приехал в Севастополь. И там зрабил шерах заявов, принамсі, что Крым и Россия завсёды, назавжды будут разом. И менавіта из Севастополя ён и удзельнічаў в этом самом высшейшем совете. И як бы его словы, его позиция, его положение, оно як бы наклалося в певном сенсе и на Лукашенко. Тут в певном сенсе Лукашенко як бы признал, подтримал то, что Крым належыць Расіі. І, дарэчы, прагучала некалькі яго заяваў Лукашэнкі, калі ён сказаў, што перадайце прывітанне крымчанам, яны павінны разумець, што яны не адны, мы все побач, мы будзем трымацца і дапамагаць адзін аднаму, а напрыканцы ўже просто цэлы спектакль разыграў, што Владимир Владимирович, а вы ж збіраліся мяне ў Крым запрасіць, а што ж вот зараз адны паехалі, а мяне не запрасілі. Виталь, вот в чем сенс этого спектакля и Лукашенко, и Путина? И вот этот контекст, створенный Путиным, от якого Лукашенко, видать, не мог отмовиться, Це означає йон, що да, от Білорусь де-факто в устнами Лукашенки признала приналежність Криму до Росії. Признала ті слова, які за некілька годин до того прогучали з вусна у Путіна в Севастополі.
Ну ні, це автоматично так не означає. І Лукашенко, безумовно, от коли Путін його затягнув у цей контекст, як ви сказали, а можна сказати, в цю пастку, так? Що на 4-го вже призначено, не адмініть, немагчимо, це був би скандал, і він веде це з Севастополя. Але, ну, умовно скажемо, можна потім, так сказати, прижидання лукашенковські такі пропагандистки можуть потламачитись, ну яка розниця з Севастополя, він веде гэту розмову Путін з Москви чи Санкт-Петербурга, і він би мог навіть не з території Росії, може бути, теоретично і вести, откуль-небудь з іншого частки світу мог підписувати гэте погаднення. Тобто тут, формально кажучи, звісно, гэта нічого не означає. Але формальність – це одно, але менавіта створення такого контексту, такої політичної, ну, такого асяроддя, коли Лукашенко був да, гэта підписаний, і коли ён, розуміючи к концу розмови, розуміючи вот свою эту ситуацію, от ён фасурував так, ну, своїм, може бути, не веду, селянським розумом, от таким чином викрискатися з її, сказати, що чого ж ви мені запросили мене? Звісно, це, ну, було, коли вже ведаючи, він договорив, що його вже не запросили, що він не поїхав, і він не мог би це сказати, там, позавчора, ці три дні назад, Путін би сказав, так приїжджай, да? Тут уже не приїдеш. І от він спробує Лукашенко відбитися від цього кримського питання от такими жарточками, такими словами про братерство, такими, ну, каб все це перевести в таку сферу риторичного і в сферу такого ідеологічного, що я всіми всією душою за, але от практичні кроки, все-таки я не хочу зробити ті кроки, які Москва все-таки потребує, які потребують її російські воєнні, російські пропагандисти, кінчаткове, без всяких оговорок, признання Криму російським з боку Мінську, от на це він не хоче пойти, він розуміє, що це одразу різке відрубання всього українського накірунку. Я вже не кажу про Захід, яким йому вже не ведаю, там, куди далі погоршати, але все-таки Україна, гандльові партнери і все остатнє, і білоруський бітум. І Україна просто не зможе підтримувати економічні відносини після того, як Лукашенко признає Крим.
Валер, чи згодні ви з Віталієм? Ну вот я гляжу, что есть комментарии, скажем, украинских выданий, что, ну, что принамсі Кремль будет интерпретовать это как признание. И, до речи, я вот почитал российские выдания на конт войсковой доктрины, и там некоторые российские войсковые эксперты пишут, что, ну, как бы важным элементом, важным пунктом вот этой войсковой интеграции является признание Белоруссию российского суверенитета над Крымом. Ну вот Путин, как сказал Виталь, хотел поймать Лукашенко пастку, крымскую пастку. Он поймал?
Юра, я только еще одну реплику забыл сказать. Да. Ну, вот коли Путин бы мел бы дискуссию там по скайпу с кем-нибудь там, с представником не веду, Німеччини, Польщі керівником, і говорив би, от я тут із Криму, от ми тут все, то це обов'язаний був би говорити там канцлер Німеччини, будучи там, що це Крим не, ми не признаємо.
Я не виключаю, що він би не став розмовляти в такому.
І він би не став розмовляти, змінив би розмову в скайпі? Ну, я не веду. Це такий до такого радикальний крок, який...
Ні, він би просто... Він би просто відмовився загадзя від зустрічі в такому форматі.
Добре, може бути. Валер. Це може бути, так. Да.
Ну, видаєте, Лукашенко, що називається, сам, може, хотів, каб його не як так ловили. Бок зловить у пастку можна завсюди, але можна завсюди викрутитися. Тут якби Білорусь трапила у гэтую пастку трохи раней, коли упісалася у геополітичний конфлікт Росії з Заходом після 9 жнівня 2020 року. Ось дасюль до дня выборов, до гэтых падзей драматычных, калі ў Беларусі здарыўся пратэст. Беларусь займала пазіцыю нейтралітэта ў канфлікце паміж Расіяй і Захадам, і Росії, і України, і спробувала демонструвати роль некого модератора в цьому конфлікті. Але після того, як Лукашенко об'явив, що Захід організував кольорову революцію в Білорусі, долучився до Росії у цьому конфлікті з Заходом, ну, у принципі, у Лукашенки не залишилося варіантів, як так чи інакше підтримати Росію у конфлікті з Україною, що фактично і здарилося. Лукашенко підтримав Росію по питанню Донбаса, де сказав, що російські пропонови мають рацію, а українські не мають. І Лукашенко об'явив, що формируется с полдня, пробачьте, украинский фронт, и для его треба, для этого треба российская зброя на территории Беларуси. И фактично, единое питание, по яким Лукашенко покуль не соступил, это питание Крыма. Ну и вот теперь я сгоден с Цыганковым, что это такой симулякр признания Крыма. Это не полное признание Крыма, это способ, как бы таким чином, хитрым ходом открутиться от реального признания Крыма. Тут и размовы, что мы можем организовать авиарейсы Белавия в Крым. Вот, тут и вот витание громадян Крыма с Днем народного единства. Вось, ну, але гэта не ёсць яшчэ фармальна аб'яўленне прызнання Крыма расійскай тэрыторыі. Ну, вось такая, такі хітры спосаб ухіліцца ад абсалютна яснага, канкрэтнага і зразумелага прызнання Крыма расійскай тэрыторыі.
Ухіліцца ад непазбежнасці, да.
Яшчэ адзін сюжэт, мне здаецца, вельмі цікавы, который так крышачку за кадрам застаўся. Але я крыху прыгадаю перад гісторыю, што калі Лукашэнка быў у Маскве, у Крамлі, у верасні, то ён сказаў, што вот гэтыя вот дамовы 28 праграмаў, яны прадугледжваюць роўныя ўмовы гаспадарання. Вельмі проста, ясна он тады гэта сфармуляваў. Тады Пуцін не сказаў: «Да, безумоўна, будуць агульныя ўмовы, будуць цэны на газ там, як для Смоленской области». Так это и сегодня. Путин, когда выкладывал свою позицию, сказал: «Ну так для Беларуси ж цены в шмат разов меньше, чем для Европы. Мовляв, цените это». А господар Мишустин, премьер России, сказал, что меркуется певное узгоднение, певная гармонизация, певная, вот как он сказал, поэтапно будут створены одиные рынки нафты, газа, электроэнергии в 22-м годе, а в 23-м, когда ответная сгода будет, будет дополнение до теперешних программ. И еще Путин, когда на эту тему сказал, что вот это питание рынка нафты, газу выкликают и спречки, и жаркие дискуссии. Так ці трэба разумець это так, што насамрэч гэта пытанне не ўзгодне? Для Беларусі, як яго фармуляваў Лукашэнка, оно цэнтральнае. А Расія, вот Пуцін распавядае пра спрэчкі, пра гарачыя дыскусіі. Так все думалі, што яны скончаны падпісаннем гэтых 28 праграм. А аказваецца, што нет. Валер.
Ну так, гэта даўняе пытанне, гэта пытанне яшчэ 19-го года, калі ішлі перамовы пра 31 дарожную мапу, і тады пазіцыі бакоў былі розныя. Расія ставіла пытанне так: спачатку падпісваем дакументы аб эканамічнай інтэграцыі, аб уніфікацыі макраэканамічнай палітыкі, эканамічнага законодавства, ну а потым будзем на гэтай падставе вырашаць пытанне пра пастаўкі ў Беларусь энергарэсурсаў па ўнутрарасійскім цэнам. А пазіцыя Беларусі была зусім іншая. Спачатку Беларусь атрымоўвае энергарэсурсы па ўнутрарасійскім цэнам, і толькі потым Вось гэтыя дарожныя мапы. У прынцыпе, на гэтым пытанні бакі спатыкнуліся, там, правда, яшчэ была 31-я карта, но важнае было вось гэтае пытанне. Ну, а цяпер фактычна ўсё тое засталося. Фактычна, ну, Расія даціснула Беларусь падпісаць гэтыя 28 саюзных праграм пры падвісшым пытанні пра роўныя цэны. Вось. Ну, тут не зусім як бы так, як было ў 19-м годзе, спрэчныя пытанні, асабліва палітычныя пытанні, пытанні наднацыянальных органаў проста вынесены за дужкі, наколькі я разумею, гэтых праграм, дарэчы, якія так і не надрукованы, і змест іх дасюль невядомы. Ну, але сапраўды пытанне пра роўныя цэны, пра пастаўкі Беларусі прадукцыі нафты і газа па ўнутрырасійскім цэнам так і не вырашана, яно адсоўваецца на непэўны тэрмін. Гэта так і ёсць.
Віталь, ну вот спадар Мішустін сказаў, што як бы ў развіццё гэтага пакету, падпісанага 28 праграмаў, трэба прыняць яшчэ 400 актаў нейкіх законаў, падзаконных актаў. Ну і вот плюс да таго, тое, пра што вот я зараз пытаўся Валера, што пытанне, якое для Беларусі дэкларавалася як самае галоўнае, гэта роўныя цэны, яно вот адкладаецца. Так вот ці не атрымаецца так, што насамрэч вот это сённяшняе ганаровае такое ўрачыстае падпісанне можа не значыць проста нічога. Вот гэтыя 400 пагадненняў будуць, дзе такая працягвацца вязкая дыскусія. А мы ж хацім вот так, а мы хацім эдак, а мы вам этого не дадзім, у нас дыскусіі таксама ідуць. І ў выніку, як бы, это все будзе просто спущена на тармазах. Вот вы выключаеце такі сценар?
Не, як я казал в адказе на першае пытанне, вот менавіта в тактычным сэнсе гэтае пагадненне, ну, мне не падаюцца нейкімі радыкальна новымі, якія зменяць там эканамічную палітыку, зменяць адносіны, адменяць все спрэчкі. Бо Расія, ну, калі казаць канкрэтна пра газ і нафту, 100 разоў пацвярджала, што гэта вось асаблівыя прадукты, газ і нафта, якія не будуць падпадаць пад все гэтыя вось пагадненні пра роўныя цэны, пра роўныя умовы гаспадарання. Ну, гэта і натуральна з боку Расіі, ну, паколькі гэта такая дзяржава, якая экспартна, ну, прадае свае рэсурсы. Вось Беларусь наадварот гэтыя рэсурсы атрымлівае, гэтыя інтарэсы заўсёды будуць не спалучацца, яны не могуць быць в адным эканамічным, скажам, некім такім гарманічным хаўрусе, заўсёды тут будзе барацьба. Вось. І, ну, як Расія можа прадаваць там Беларусі танней, чым нават там, ну, ёй было выгадна прадаць на іншых рынках. Таму, ну, ніколі такого не будзе, мне здаецца. Мы абмяркоўваем гэту тэму колькі гадоў, і калісьці я казаў, можа, гадоў 15 таму, што ніколі не будзе роўных цэн для Беларусі і Расіі, пакуль Беларусь хаця б дэ-факта будзе незалежнай краінай. Ну, вот на дадзены момант мой прагноз у тым сэнсе пацвярджаецца, і, ну, просто это нелагічна, каб вот такое ўжо, ну, гэта можа быць сапраўды як нейкая апошняя саступка Расіі за нейкія апошнія палітычныя саступкі, якія яна можа за гэта патрабаваць. Яна можа пайсці на такія эканамічныя страты. Ну, але пакуль яна не бачыць неабходнасці ісці на такія эканамічныя страты, дзеля чаго? Дзеля таго, што фармальна падпісалі вот гэтыя пагадненні. Так што паўторымся, што з пункту гледжання того, что там все пропало и там сдал суверенитет, этого, конечно, нема. Не то, что там Лукашенко оборонца белорусского суверенитета, и он сдает по кавалочках постоянно все годы своего фактичного керования, вот, и в отказ на певные политичную подтримку, коли вот в 20-м годе, альбо в отказ на экономичные, на некие, значит, доброты, как это было в 90-е, в нулевые годы. Вот. Але этот вот гандаль постоянно идет, але он вельми пильно сочит, как не отдать то, что может, ну, скажем, перашкодзіць спыніць яго ўладу. У гэтым сэнсе нават аддача ў рукі Москвы эканамічнай палітыкі, там падаткі, банкаўская сфера. Ніхто ж не заікаецца там пра агульны рубель, пра агульную валюту. Я думаю, з падаткамі, з агульнымі ўсё гэта будзе таксама.
Ну там абсолютно... падаткі это как бы форма, то есть это аднолькавыя стаўкі, но это не тое, што Беларусь свае падаткі будзе аддаваць Расіі ці нават некі агульны бюджэт.
Ну так, так. І нават гармонізацыя, вот зараз яны загаварылі пра то, што павышаць трэба для беларусаў, што гэтат, ну, так званы, як он называецца, плоскі падатак, які беларусы плацяць 13%, ўжо неправільна, трэба прагрэсіўны, паколькі бюджэце няма грошы. Ну, карацей, я не думаю, што тут будзе некая, ну, арыентацыя на Маскву ў эканамічнай палітыцы.
Добра, добра, дзякуй вялікі Валер, дзякуй вялікі Віталь. Мы так, што называецца сколаў. Гэта ўсё прааналізавалі. Я думаю, што тое, што сёння прагучала на гэтым самым савеце, яшчэ будзе аналізавацца, але пакуль вось высновы вось такія, і як будуць развівацца двухбаковыя адносіны далей, за гэтым нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і ў Тэлеграме «Свабода».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.